від Радіо Свобода.
Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свободы. В этом выпуске самые животрепещущие вопросы о коронавирусе. Почему во всем мире скупают туалетную бумагу, а в России гречку? Нужно ли вводить полный карантин или достаточно изолировать пожилых людей? И, наконец, чем заняться в самоизоляции? Несколько недель подряд россияне наблюдали в соцсетях парад постов из разных стран с фотографиями пустых полок в супермаркетах. Люди в разных странах мира сметали с полок дезинфекционные средства, продукты длительного хранения и туалетную бумагу. Именно дефицит туалетной бумаги стал одним из общемировых символов этой эпидемии. Блогеры в Австралии, Великобритании, Японии и США внезапно погружались в атмосферу неуютного ретро, по которой они совсем не успели соскучиться. Игорь Поспелов.
Наконец-то выбрался в магазины за необходимыми товарами. Ну что я могу сказать, господа? Настали времена, когда каждый американец может себя гордо почувствовать немножко гражданином позднего СССР образца 90-го года. Во всех магазинах сметены абсолютно все чистящие и дезинфекционные средства. Хлеб, дешевое мясо, бутилированная вода, молоко, замороженные продукты, большинство консервов, маски, салфетки и уже прогремевшая на весь мир туалетная бумага. Туалетную бумагу и салфетки выдают строго порционно. Но не более 3 рулонов на человека. Но, несмотря на это, все сметается в первые полчаса открытия магазина. Известно множество примеров мордобоя в магазинах из-за последних масок и рулонов туалетной бумаги. В общем, ура, товарищи, I'm back in the USSR.
Многие пытались найти ответ на вопрос, почему люди так активно скупают именно туалетную бумагу. Немецкий канал Ost-West сделал расследование и нашел 2 возможных ответа на этот вопрос.
Почему туалетная бумага? Почему именно она? Что бы это значило? Благодаря немецкому психологу и канадскому психиатру, которые беседовали с немецкими СМИ, есть теперь варианты ответа на этот вопрос. Первая причина, названная, состоит в том, что немцы, что человечество и немцы особенно, боятся, что в ходе всех драматических событий они потеряют, как это сказано, стандарты гигиены. Ну, то есть приобретут неким образом, потеряют человеческий облик, короче говоря. И наличие дома туалетной бумаги, как базового средства гигиены одного из, психологически успокаивает и отдаляет эту безрадостную перспективу. Есть и вторая причина. Она в том, что туалетная бумага и дешевая, и не испортится. То есть сколько ты закупил, ты все можешь использовать с годами, уже после эпидемии в том числе. А значит, покупая туалетную бумагу, ты тратишь мало денег и одновременно гарантируешь, что у тебя не возникнет чувства плохой инвестиции. Это очень неприятное чувство. Ну, например, если ты вложился в банки с горошком, то через 10 лет они могут и испортиться.
В конце концов, потребительская паника накрыла и россиян. Но главный товар, который они бросились скупать, оказался настолько самобытным, что в большинстве стран просто не знали бы, для чего он вообще нужен и с чем его едят, в прямом смысле слова. Первым долгом россияне в огромных количествах закупают гречку. Павел Пряников.
Женщины в возрасте 45+, как угорелые, скупают гречку и макароны. На кассе вижу, что берут по 5, 6, 10 пакетов того и другого. По другим крупам не видел такого ажиотажа. На втором месте подсолнечное масло. Берут по 3, 4, 5 бутылок. То же самое видел сегодня во «Вкус Вилле». Хит запасов – макароны. Теоретически правильное решение. Гречка и макароны лежат долго. Если чередовать соусы и приправы к ним, то долго не надоедят. Что бы еще посоветовал? Различные бобовые – фасоль, горох, чечевицу. Тоже хорошо лежат, прекрасный источник растительного белка, стоит недорого.
Особенно впечатляют пустые полки тех, кто не застал ни Советский Союз, ни 90-е годы. Московская студентка и видеоблогер Света Солар рассказывает в Ютубе о первой в своей жизни встрече с дефицитом.
Вчера моя одногруппница пошла в магазин, потому что она хотела себе сделать на завтрак гречку. Она обошла 3 магазина, и ни в одном из них гречки не было. Это просто реально как апокалипсис. Мне кажется, многие просто этот флешмоб поддерживают чисто, ну, потому что хочется им поддержать эту идею. Даже я, человек, который в принципе не ест гречку, у меня появилось желание ее купить. Чисто даже не то, что купить, а найти просто в магазине гречку.
Но это еще не настоящий дефицит. Пока что запасы делают только самые рачительные. И все, что с прилавков исчезло, туда еще может вернуться. К тому же Россия – страна большая, и паниковать пока начали не везде. Твиттер фельдшер 669.
Читаю тут, как люди пишут про пустые полки и туалетную бумагу. Слушайте, приезжайте к нам в Сибирь. Тишина и покой. Магазины завалены продуктами. Гречка горами. Бумаги столько, что можно всей страной до мозолей доутираться.
Константин Калачев.
Если ты первым купил гречку, это не паника, это предвидение.
Мария Галина.
У нас как-то выборочно все исчезло, в основном лук и картошка. Сакральная туалетная бумага – это вечная ценность пока есть. Тетрапаки есть, мясо есть. Овощи мороженое есть, полуфабрикаты есть. Но народ закупается тележками, причем истерично и без разбору.
Туалетной бумагой россияне тоже не брезгуют. На радио «Серебряный дождь» Евгений Жариков высказывает версию, почему ее скупают в России.
Мы ж скучно живем. Мы живем в стопроцентном обывательском мире. Мы ездим каждый день на работу. В основном люди работают на туалетную бумагу. Больше ни на что они не работают. Ни на что
поэтому
больше.
Они ее и закупают.
Поэтому они ее и закупают. Понимаете, я сам убедился, какое-то сумасшествие, массовое безумие. Я просто говорю вот о реальном. У нас соседи в доме, да, и дом вроде бы приличный, и консьержка сидит, и все такое прочее, и подъезд чистый. И цветочки растут, и люди купили эти квартиры, они как бы не слабые, да. И вижу, вдруг вся семья идет, у них глаза опустились, как жалюзи, у них нет никакого, они не видят тебя, не здороваются, хотя раньше здоровались. И идет целый, я им дверь открываю, чтобы помочь. Они ни здрасте, ни спасибо, ничего. И бабушка, дедушка, отец, маленький ребенок, там еще среднее поколение, тащат сумки, и в основном вылезают оттуда пипифакс, крупа и что-то еще. Тащат. И я понимаю, что у этих людей это единственное событие радостное.
А отец Андрей Ткачев в передаче «Святая правда» на телеканале «Царьград» клеймит закупающихся за стяжательство и выступает в роли Фомы неверующего. Он думает, что коронавирус так и останется чем-то абстрактным, о чем пишут в новостях.
Вы даром вообще бегаете по магазинам, деньги тратите, потом что будете, продавать эту бумагу? Когда окажется фуком эта вся история про коронавирус, вы что будете делать с этим после бумаги? Вы будете ее закапывать в землю на огороде, чтобы она роль удобрения сыграла? Или будете продавать ее кому-то? Вам столько в жизни не сходить, как бы, значит, в туалет, извиняюсь, сколько вы накупили за последние несчастные там дни или недели.
Но, как нам уже объяснили рачительные немцы, бумага не портится. Ее, если что, можно передать в наследство и следующему поколению. Вдруг оно восстановит цивилизацию, и тогда бумага наконец пригодится. Не зря самой популярной шуткой на эту тему стало «на рынке ценных бумаг лидирует туалетная». Шуток и мемов по поводу карантинных запасов в сети сейчас много. Твиттер «Хитрый еж».
Срочно! Мужчина с запасом гречки и макарон познакомится с женщиной с запасом сахара и туалетной бумаги.
Твиттер тот самый Мартин.
Надо алкоголь скупать. Гречка и туалетная бумага не скрасят томные вечера на карантине.
Григорий Погосян.
Господи, дай людям мозги. Гречка, сахар, макароны у них уже есть.
Александр Рыклин.
Видел отличную рекламу нового загородного дома. Вы закупились гречкой, макаронами и тушенкой, но вам негде это хранить.
Многих все-таки ставит в тупик такая популярность гречки. Марина Старостина.
В супермаркете вижу толпу. Ага, любители гречки, думаю, точно. Не драка, но повышенная напряженность в мышцах и глазах, точно. Надо урвать, ведь жить без гречки как? Без макарон, риса, колбасы, сыра, мяса, молока, хлеба, водки можно, а без гречки нельзя. Главный продукт. Пришлось и мне урвать свой пакетик. Мама просила купить. Если бы не мама... А так очень стыдно было, правда. Никак не могу понять, почему именно гречка?
Твиттер дрон 0356.
Интересно, а почему такие гонки именно за гречкой? Слышал, что при диабете она полезна, но ведь нет у нас столько диабетиков. Неужели ее многие так любят готовить? У нас в семье 2 килограмм этой гречки на год хватает. Рис, по-моему, вкуснее и интереснее для кулинарных целей.
Олег Козырев.
Гречка – противная крупа, которую обычно никто не ест и не готовит. Приобретает необычайный нежный вкус во времена экономических кризисов и дефицитов. Эти волшебные свойства гречки пока что ставят тупик ученых всего мира.
Татьяна Лентина.
На свете масса всевозможных круп, но народ ломится за гречей. Это новая противовирусная или наша национальная скрепа?
А телеканал «Россия-24» пытается убедить граждан не запасаться крупами, пугая их нашествием пищевой моли и жучков.
И не думайте, что пищевая моль может завестись только у нерадивых хозяек. Основной путь попадания вредителя в квартиру с продуктами питания из магазина. Причем насекомые заводятся в закрытых упаковках, например, при нарушении условий хранения товара. А сейчас, во время ажиотажа, прихватить испорченный продукт, в котором гнездятся жучки и паучки, проще простого. Ведь покупатели хватают с полок все подряд. назад даже те марки гречки, макарон или риса, которые никогда не пользовались особым спросом и неделями, если не месяцами, лежали на прилавках. И вот вредители уже на вашей кухне. Плодятся насекомые молниеносно, не успеете оглянуться, как они расползутся по всем вашим запасам.
Но никакие вредители не в силах сбить с толку покупателей гречки. Столько лет в России искали и все никак не могли найти национальную идею. А она, оказывается, все это время лежала на поверхности, то есть на прилавке. И только когда она стала с прилавков пропадать, многие наконец поняли, с чем они имеют дело. Александр Тимофеевский.
Покупается не крупа-долгожитель, не вкусная разнообразная еда, не здоровое или экономное питание и даже не запас на черный день. Покупается символический капитал, знак беды, образ катастрофы. Соль, спички и туалетную бумагу разбирают повсюду, а гречка – это русский выбор. Гречка как причастие, как судьба, общая с Родиной, как наша национальная идея. В сытые благополучные времена ее старательно и безуспешно ищут. Во дни бед народных она наглядна, за ней кидаются в магазин, ее хватают, ее разбирают, она может не всем достаться. Потом об этом забудут и примутся сочинять какую-нибудь конструкцию из семян льна и авокадо с буратой, но жареный петух опять клюнет, и великая гречка явится в неумолимой своей очевидности.
Илья Клишин.
Гречка – это память предков. Гречка – это коллективное бессознательное. Поскреби каждого московского модника, и ты найдешь не флет-вайт на растительном молоке. Нет, ты найдешь испуганного ребенка в очереди в перестроечный магазин с талонами на еду в руке, даже если он родился уже после развала Союза. Ты найдешь постиранные и аккуратно развешанные целлофановые пакеты на кухне, бидоны и бочку с молоком поутру, лыжи на балконе, пыльный сервиз в стенке и полное собрание сочинений там же. Ты копнешь чуть глубже и найдешь застой, бутылку водки, где детские грибочки, кильку в томате, сырок «Дружба». Еще глубже найдешь страх и холод. Ты найдешь голодных детей, которые варят суп из лебеды. Мою уже покойную бабушку девочкой ты найдешь. И она говорит страшно: «Нельзя играть с хлебом». Вы смеетесь над людьми, которые покупают гречку, но это сильнее их. Это генетическая программа. Как и родители Гарри Поттера, все эти люди – голодная девочка времен войны, работяга с бутылкой водки, парень в джинсах в колбасной электричке – всегда были с нами. Они никуда не делись из-за того, что мы стали ходить в барбершопы и пить смузи. Они – это часть нас. Они – это мы.
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. В России была зарегистрирована первая смерть в связи с коронавирусом. Многие граждане наконец начали осознавать, что эпидемия неизбежно затронет и их. В Москве расширяют карантин. Гражданам старше 65 лет предписано перейти на домашнюю самоизоляцию. Остальным рекомендуется как можно чаще мыть руки и до минимума сократить социальные контакты. Пациенты больницы в Коммунарке, изолированные с подозрением на коронавирус, записали видео, в котором призвали всех сидеть дома.
Чем больше зараженных, тем меньше мест в больницах, тем больше перегруженного работы персонала, который работает сутками, без выходных, тем меньше палат интенсивной терапии, меньше лекарств, меньше аппаратов искусственной вентиляции легких, реанимации. Ведь врачам придется выбирать, кого спасать – эту женщину или этого пожилого курящего мужчину.
Газета «Ведомости» вышла 20 марта с новым логотипом. Вместо «Ведомости» тем же шрифтом написано «Все домой». Многие из тех, кто уже самоизолировался, делятся впечатлениями от нового образа жизни. Кто-то умеет находить в вынужденной изоляции удовольствие. Арина Холина.
Обожаю эти волшебные дни одиночества с книгами и со своей собственной головой. Время с прекрасными мыслями умных и ярких людей, время со своими собственными мыслями. Оно для меня такое же восхитительное, как время влюбленности. Забыла, как это называется в психиатрии, когда человеку постоянно надо что-то делать, чтобы не остаться с самим собой. По-моему, это какой-то массовый синдром. Быть с собой восхитительно, даже если ты сам на эту секунду не самый лучший спутник. Вот как раз отличное время в себе разобраться, пообщаться с собой, узнать, чего там внутри тебя происходит. И знаете, вместо того, чтобы насиловать себя сериалами и фильмами о пандемиях, лучше вернитесь к тому, что когда-то повлияло на вашу жизнь, изменило, к фильмам и книгам, которые вас потрясли когда-то. Освежите эти прекрасные впечатления, перечитайте, пересмотрите все самое замечательное.
Гоголь-центр публикует в Ютубе советы эксперта. Режиссер Кирилл Серебренников, который провел полтора года под домашним арестом, знает все о том, как не сойти с ума, сидя в четырех стенах. Он тоже считает, что это отличный шанс разобраться в себе и прочитать много толстых книг. И при этом даже не обязательно терять физическую форму.
Для вас открылась счастливейшая возможность, наконец, заняться собой. Дома можно заниматься йогой, дома можно делать активную физкультуру. В помощь нам бесконечные приложения, которые мы можем скачать. Там прекрасные подкачанные тренеры всех полов с кубиками и без кубиков покажут нам, как в каком режиме, с какой регулярностью делать эти самые упражнения. Вместе с этим, разумеется, возникает комплекс питания. Наше питание всегда хаотично, так же, как и жизнь наша регулярная. Здесь успел поесть, здесь не успел поесть, здесь побежал, здесь что-то не доел. Здесь вы можете четко спланировать свою диету. Разумеется, вы будете пользоваться тем, что какие запасы у вас есть дома, но никто не отменял помощи друзей. Короче, займитесь этим. Правильный рацион питания и ежедневная физкультура.
Один из самых популярных в последние дни мемов – вариации на тему «Куда пойти на выходных». Алексей Беляков.
Итак, наши обширные планы на выходные. В субботу встанем пораньше, часов в 11, и сразу в бассейн. Он расположен удобно, в двух шагах от комнаты. Совсем небольшой, 1-2 метра. Может плавать только один человек, но зато есть зубная щетка и не требует справку. После спорта мы отправимся завтракать в уютный ресторанчик. Там делают лучшие сырники в Москве. Ресторанчик прямо рядом с бассейном, сразу направо. В ресторанчике нет официантов, зато есть стиральная машина, утюг, радиоприемник на холодильнике. Да, очень модный дизайн. К сырникам подают сгущенку, мед, варенье и сметану. У ресторанчика 3 звезды. Их нарисовала на стене фломастером моя дочка. После неспешного завтрака я пойду на интерактивную выставку в галерею «Балкон». Здесь представлены старый велосипед, полосатый коврик, стул с драной обивкой, но самый знаменитый арт-объект – тумбочка. Внутри можно найти удивительное собрание разнообразных стеклянных банок. Они поражают воображение зрителя. Все объекты можно трогать руками. Кроме того, в галерее разрешают курить, поэтому я здесь частый посетитель. Да, нам предстоят очень насыщенные выходные. Очень культурный отдых.
Но сочетать удаленную работу с уходом за детьми не так уж просто, особенно если ты женщина. Екатерина Шульман.
Видно, как уже первые дни, проведенные в карантине, решительно развеяли ту распространенную иллюзию, что при домашнем режиме прибавляется свободного времени. Свободного времени у вас прибавится при соблюдении 2 условий. Если вас отправили не на удаленную работу, а в оплачиваемый отпуск, и если у вас нет детей. Если эти 2 условия у вас отсутствуют, работать вы будете, во-первых, больше, во-вторых, хуже. В таких условиях особенного творческого взлета ждать не стоит. Творчество требует покоя и свободы духа. Говорю это не для того, чтобы всех расстроить, а для того, чтобы граждане не ожидали от себя по итогам 3 недель каменного гостя и диссертации разом. А когда ничего подобного не материализуется, не расстраивались бы еще больше. Ставьте реалистичные цели. Не срываться на детей, не разъесться до полусмерти и ложиться спать в приличное время. Поддерживать дом в состоянии минимального хаоса и выполнять свои рабочие обязательства – достаточное достижение и повод для гордости и хвастовства.
Самоизоляция обнажает и другие проблемы. Алексей Калижевский.
Так, расскажите, пожалуйста, а у вас соседи сверлят?
Александр Морозов.
Просидеть 90 дней в одной квартире с мужем или женой – это ведь никто не пробовал. Это же как полет на космической орбитальной станции. Разница в том, что на станции тренированные офицеры. А в семье-то психи, девианты. С ним и в мирное время опасно находиться больше суток в замкнутом помещении.
В то же время многие по-прежнему отрицают необходимость карантина и настаивают на том, что опасность коронавируса преувеличена. В Краснодаре пожилые женщины, члены движения «Отряды Путина», обвинили в происходящем Дональда Трампа и сожгли на камеру листы бумаги, на которых напечатано изображение вируса.
Да, Трамп, ты сегодня выиграл. Все страны закрылись друг от друга. Ты что ты натворил во всем мире? Так вот, нет никакого коронавируса. Это политика тобой придуманная. Вот мы это его сегодня разорвем. А вируса как не было, так и не будет. Во всяком случае, не просто во всем мире, а в нашей стране его нет.
Мы сжигаем.
Мы сжигаем его. Мы его сжигаем, этот коронавирус. Его не было и не будет. Все.
Широко распространены теории заговора. Одни считают, что панику ради выгоды раздувают биржевые спекулянты, а другие, что главные плоды пожнут авторитарные правительства, которые под этим предлогом введут жесткие меры контроля над населением. Александр Лапшин.
Начинаю понимать, что настоящая цель искусственной истерии вокруг коронавируса – это глобальный передел финансовых рынков. Авиакомпании – часть большой игры. Сейчас разорятся большинство авиакомпаний мира, кроме тех, кто спонсируется государствами и крупными фондами. Будет убита всякая конкуренция на рынке авиаперевозок и вздернут тарифы, как уже было лет 20 назад.
Ярослав Сидорчиков.
Доля коронавируса в числе общих смертей от пневмонии – капля в море. Вся истерика создана СМИ для расширения государства, и это отлично работает. Процент осложнений и процент смертей от COVID-19 такой же, как от всех остальных ходящих каждую зиму вирусов. Чиновники нашли повод получить беспрецедентные полномочия, которые они никогда бы не получили другим способом. И отобрать эти полномочия назад уже не получится.
В начале марта, когда пандемия коронавируса еще не была официально объявлена ВОЗ, писатель Борис Акунин называл ее не более чем всемирной истерикой.
Подлинной эпидемией, нет, пандемией, сейчас, по-моему, является не коронавирус, а всемирная истерика, вызванная этой неслыханно опасной заразой, поразившей, страшно выговорить, 0,13% мирового населения. От одних нервов начался мировой финансовый кризис, который затронет многие миллионы людей, кого-то разорив, кого-то оставив без работы. И это, несомненно, еще только цветочки. Главное впереди. Все больше убеждаюсь, главная проблема современного человечества – инфантильная внушаемость и любовь к стадному испугу.
Возможно, с тех пор Акунин успел изменить свое мнение. Читателям своего Фейсбука он об этом не сообщил. Но разговоры о том, что борьба с вирусом может оказаться страшнее самой эпидемии, оказались очень популярны и продолжаются до сих пор. Сторонникам такой аргументации возражает в передаче «Где деньги?» Владимир Милов.
Вы сейчас можете услышать очень много таких людей, которые говорят там «ха-ха-ха, это все несерьезно, это все паника, зачем вы разводите панику, вы только вредите экономике, там, разрываете нормальные какие-то экономические цепочки своими карантинами, создаете проблемы бизнесом и так далее». Обратите внимание, что вот эти все самые люди, которые говорят, что не надо чрезмерно паниковать, все это надумано, вы только гробите бизнес этим делом. Ну, очевидно, вот не обижайтесь никто, да? Ну, давайте просто называть вещи прагматично своими именами. Эти люди рассуждают из таких прагматических, то есть эгоистических соображений. Что типа мы не хотим нарушать свой привычный порядок жизни ради своего здоровья и здоровья окружающих, поэтому вот не лезьте к нам со своим карантином. Вот что эти люди говорят. И это значит, что как только эпидемия приобретает какие-то реальные серьезные масштабы, уже с угрозой для всех, вот эти же самые люди из тех же самых своих эгоистических соображений, вот они же первые на самом деле побегут паниковать, требовать каких-то мер все сметать там в магазинах и так далее. Потому что они пока просто вот не чувствуют этой угрозы. А на самом деле, если с экономической точки зрения об этом говорить, то все очень просто. Если сегодня не ввести серьезные меры по ограничению соприкосновения людей и по карантину, то экономический ущерб и самый широкий круг последствий, начиная со смертности, будет гораздо больше.
Однако нет сомнений, что последствия пандемии экономика в любом случае будет ощущать на себе еще долго. Константин Сонин.
Тут слышны какие-то разговоры, что экономический кризис, вызванный пандемией 2020 года, будет неглубоким. Недолгим, возможно, сейчас не 1929 год, и у правительств гораздо больше рычагов влияния, прежде всего потому, что правительство теперь ближе к половине экономики. Но вот то, что он может быть неглубоким, уже не может. В США это как минимум кризис 2008-2009 годов по масштабу. Достаточно взглянуть на показатели заявлений на пособие по безработице. Такого скачка безработицы не было еще никогда.
Многие предполагают, что карантинные меры придется вводить слишком надолго. И пытаются понять, нельзя ли ограничиться частичной изоляцией. Федор Кузнецов.
Жесткий карантин не может решить проблему. Каждый раз, как вы его смягчаете, эпидемия раздувается вновь. И вот такая тактика открытия-закрытия территорий будет продолжаться больше года. Вирус, как вода, всегда найдет щель. В итоге вы за год-полтора получите пепелище, скат к средневековью и натуральному хозяйству и развал страны. А держать жесткий карантин больше 3 месяцев невозможно, наступает реальный голод и бунт. Это не зависит от благополучия страны. Более того, чем богаче страна, тем больше шансов на свержение властей, потому что нельзя долго попирать гражданское достоинство свободных и богатых людей. В итоге единственной разумной тактикой является изоляция групп риска без тотального карантина. В данном случае группы риска – старики, диабетики, тяжелые астматики, все с хроническими легочными заболеваниями. Да, нагрузка на больницы будет выше критической, да, будет больше смертей, чем при тотальном карантине в его начальных фазах, но это продлится недолго, а экономика сохранится, система останется устойчивой.
Теория, что можно было бы изолировать только тех, для кого вирус опасен, очень популярна, но она страдает одним серьезным недостатком. Она целиком основана на предположении, что COVID-19 убивает почти исключительно пожилых людей или людей с хроническими болезнями. А это, как показывают цифры из Италии, совсем не так. Анатолий Воробей.
Болезнь в тяжелой форме бывает у всех возрастов. Просто старики чаще от этой тяжелой формы умирают даже на ИВЛ. Если заразится все население, даже без стариков, количество больных в тяжелой форме превысит во много раз все доступные ИВЛ. И смертность среди них будет огромной.
Кроме того, не очень понятно, как на практике выглядела бы такая выборочная изоляция. Вряд ли удалось бы убедить всех родственников не посещать своих пожилых родителей. Непонятно, кто в таком случае им будет помогать, указывает Виктор Кубликов.
Я думаю конкретно о моей маме. Ей 84 года, у нее несколько хронических заболеваний, она с трудом передвигается по квартире, наружу не выходит. Если я сейчас заражусь сам, то могу заразить и ее, могу стать фактически ее убийцей. Да, я надеваю маску, когда подхожу к ней или общаюсь с ней близко, но маска не дает 100% гарантии. Я с трудом себе представляю, как в наших конкретных российских условиях может быть реализована массовая изоляция стариков. Кто будет за ними ухаживать? Чем их будут кормить? Если там все будет так, как сейчас это есть в домах престарелых, то это ужас. А будет хуже, это ж ясно.
Ангела Меркель выступила с экстренным обращением к немецкому народу. И видеозапись этой речи широко разошлась в российских соцсетях. Канцлер Германии считает, что несмотря на высочайший уровень здравоохранения в этой стране, даже немецкие больницы не справились бы с потоком тяжелых больных, подобным тому, который сейчас обрушил итальянскую систему здравоохранения. Меркель призывает граждан к сокращению контактов.
Это серьезно. Отнеситесь и вы к этому серьезно. С момента воссоединения Германии, нет, со времен Второй мировой, наша страна не стояла перед подобным вызовом, где настолько важны были бы наши общие солидарные действия.
В одном из самых эмоциональных пассажей этой речи Меркель напоминает, жертвы коронавируса – это не просто абстрактные цифры статистики. Это отцы и дедушки, матери и бабушки, спутники жизни, люди, и важен каждый из них. Российский лидер к нации пока не обращался. Разве что голосование по поправкам Конституции пообещал отложить. И на том спасибо. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте «Радио Свобода». Оставайтесь дома и мойте руки. До скорой встречи.